Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Дело Болотной. Кого обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года? Для чего властям нужно дело Болотной? И чем недовольны правозащитники? Кого они называют виновниками событий 6 мая? В студии «Радио Свобода» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Дмитрий Аграновский. И также в студии со мной отец арестованного по делу Болотной Федора Бахова, Николай Бахов. И сегодня мы поговорим, собственно, о том, что происходит с расследованием этого дела, почему, как я уже сказала, возмущаются правозащитники. И я знаю, что есть обращение уже и к руководству Следственного комитета, и к генеральному прокурору. И также я понимаю, что было открытое письмо, которое должно было привлечь каким-то образом внимание президента. Вот что это такое, почему задержанные остаются сейчас под стражей, и почему говорят о предвзятости этого расследования. Я для тех, кто, может быть, не в курсе, сообщу, что после вот этих того, что власти назвали массовыми беспорядками 6 мая на Болотной площади, к уголовной ответственности были привлечены 14 человек. Сейчас большинство из них содержатся под стражей, это 11 человек содержатся под стражей, у двоих подписка о невыезде, одна под домашним арестом находится. При этом только один человек, насколько я понимаю, из всех 14, это Максим Лузянин, он просит себя не причислять к политзаключенным, он, в общем, согласен абсолютно со всеми предъявленными ему обвинениями, и как бы стоит несколько особняком. Хотя даже и вот в том, что касается обвинений, предъявленных Лузянину, у правозащитников возникает масса вопросов, потому что считается, что он незаслуженно привлечен к уголовной ответственности по той статье, которая ему инкриминируется. Но я хочу, конечно, первый вопрос адресовать Николаю Ивановичу Бахову. Ваш сын Федор, кандидат химических наук, насколько я понимаю, сейчас обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Он сидит в следственном изоляторе и останется там по меньшей мере до 6 ноября, согласно последнему постановлению суда. Вот расскажите, пожалуйста, что такое произошло с вашим сыном, почему это он вдруг вышел на площадь, начал участвовать в массовых беспорядках и еще применять насилие по отношению к полицейскому, насколько я понимаю?
Вначале я хотел бы рассказать о том, что произошло с нами, что я лично видел, что слышал.
Да, пожалуйста.
Вот. Значит, это попытка ночью ворваться в квартиру, устроить обыск в квартиру моего сына.
Значит, что значит ночью?
Ночью, значит, где-то 10 июня в ночь мы были разбужены телефонным звонком. Звонил мой сын Фёдор. Он сказал, что большая группа каких-то людей рвется, долго жмет звонок, разбудили там четыре семьи живет вот в этом подъезде, и требуют, говорят, что они представители власти, и требуют срочно открыть дверь, потому что у них вот они собираются обыскивать. Вот. Ну, он звонит нам и говорит, что вообще он не знает, что делать. Мы говорим, ни в коем случае не открывай, вызови милицию. Но он и так уже вызвал милицию, и, в общем-то, открывать и не собирался даже. Почему я... у меня сразу в голове возникла мысль, что человек, в общем-то, химик, дипломированный химик, он начальник инновационного отдела, и что любой, в общем-то, обыватель в нашей стране знает, что наркотики делают в химических лабораториях, и зачем надо врываться ночью конечно, чтобы просто подбросить. Так вот я решил, и мы сразу же с женой быстро оделись и пошли на троллейбусную остановку.
Где-то, ну, туда, чтобы добраться до сына.
Чтобы добраться, да. Ну, где-то в 5:15 пришел троллейбус, нужный нам, и уже где-то минут через 15, где-то в 5:30 мы уже были у подъезда дома Федора. Уборщица открыла нам, и мы поднялись на его этаж.
Да, что происходило там?
Там стоял один молодой человек, ну, может, и даже не молодой, но молодой, в общем-то, одет, в общем-то, гражданскую одежду. И, в общем-то, как только он увидел, что мы подошли, он сразу позвонил по мобильному телефону, и очень быстро явились двое одетых в экипировку молодых человека, которые, в общем-то, похожи на людей группы захвата.
Угу. А милиция уже приехала к тому моменту, который вызывался?
Нет, нет, нет. Она приехала, она была после семи. Угу. Вот. Значит, а эти молодые люди, мы потребовали, чтобы они предъявили нам
документы.
Они предъявили, люди довольно вежливые, и, в общем-то, представились, назвали себя, мы все это видели, но я не помню их уже фамилии, потому что прошло уже много. Вот. Но мы потребовали предъявить документы, разрешающие на обыск. Ребята сказали, что они просто здесь по приказу и ни о каких документах не знают ничего. Однако молодой человек, когда услышал это, сразу куда-то быстро вышел на площадку там и достал телефон, и я уже услышал, что он быстро-быстро что-то громко говорит, а сам спускается вниз, удаляется. И я понял, что никакого документа у них, собственно говоря, и нет.
Угу. Вообще постановление на обыск выдает суд, насколько я понимаю.
Да, да. Потом мы стали ругать этих ребят, что, мол, как вам не стыдно, кого вы идете вязать, кого арестовывать. Но они говорят, у нас приказ, и мы ничего не можем поделать.
Угу. Вот. В итоге обыск прошел во сколько? Вот это все проходило среди ночи, постановление какое-нибудь принесли?
Да. Значит, где-то к 7:00, очень долго мы ждали, пришла большая группа, приехала на лифте большая группа людей. Вот, задним числом я понял, что руководил всем этим Алферов. И сейчас не помню, представился он или нет, по-моему, даже и нет. Угу. Вот. Но всю ответственность, как бы, что главным, назвал себя другой следователь. Это Агаси сейчас я посмотрю, Марукян или нет, Марунян.
Так, вот вы скажите, пожалуйста, да, они когда приехали, да, они показали вам
сразу
документы,
да,
провели обыск, нашли что-то они страшное, криминальное
в
квартире?
Нет, я хочу сказать, что когда мы потребовали обыск, документ на обыск, они предъявили, но он предъявлен был 10 числом. А это в ночь на 10 число. Мы тогда спросили, а как же так? Ведь почему? Ночью, что ли, выдавали? Значит, они заявляют, что вот когда надо, мы работаем и ночью.
Угу. Ну, Николай Иванович, простите, пожалуйста, я вас прерву.
Да, извините, да, я затянул.
Вот скажите, пожалуйста, я сейчас обращаюсь и к Дмитрию Аграновскому, который с нами на телефонной связи, и к Сергею Давидису. А обыски и аресты других подозреваемых, обвиняемых по так называемому болотному делу, они проходили при аналогичных обстоятельствах, среди ночи, без постановлений, вот такими группами? Давайте, наверное, Дмитрий Аграновский сначала ответит. У вас двое подзащитных, пожалуйста.
Угу. Да, здравствуйте. Ну, обыски, конечно, происходили. Я не в курсе таких подробностей, потому что ночью они не происходили. И, видимо, постановления были в порядке, потому что в материалах, которые предъявлялись в обосновании ареста, эти постановления были. И, в общем-то, родственники никаких здесь претензий не заявляли. Но это, к сожалению, вопрос не самый принципиальный, потому что, слава богу, ничего не нашли и не могли найти. Я вообще думаю, обыски здесь носили достаточно формальный характер. Просто они проводятся в таких случаях всегда. даже без расчета что-либо найти.
А известно вообще что-либо за все время вот этих обысков, Сергей? У кого-нибудь что-нибудь нашли криминальное какое-то, незаконное, то, что могло бы подтверждать злонамеренность деяний человека, которому предъявлены такие довольно серьезные обвинения?
Ну, на самом деле нет, но поскольку следствию надо продемонстрировать, то вот перочинный нож, найденный в кармане шортов через месяц, был объявлен ножом, с которым якобы человек ходил на митинг, что, конечно, абсурд, с чего бы он месяц хранил, даже если бы ходил с ним. Там бутылку растворителя, который используют в бытовых целях, объявили коктейлем Молотова. Ну, а у свидетелей там уж и вовсе и футболки, и флаги, и какие-то агитационные материалы, которые никакого отношения к делу не имеют, тем не менее все конфисковали как нечто, имеющее отношение к делу. На самом деле ничего свидетельствующего о каких-то преступных действиях, имеющих отношение к 6 числу, ни у кого не конфисковали. Реально.
Правильно я понимаю, что сейчас следственная бригада пытается каким-то образом, ну, не знаю, создать такую ситуацию, чтобы накопить как можно больше свидетельств, доказательств, неважно, они имеют отношение к делу, не имеют отношения к делу. Главное, вот запастись этим объемом документов, чтобы потом использовать его против обвиняемых, Дмитрий.
Я бы не сказал, я вообще не вижу какой-то активной деятельности, может, она где-то подпольно ведется, но здесь еще надо просто знать специфику наших судов, и я не думаю, что у этого дела с любыми обвинениями, с любыми доказательствами будут какие-то проблемы с прохождением в суде. Это ведь не подсудность суда присяжных.
Дмитрий, вот я знаю, что вы вообще довольно регулярно представляете в судах интересы, защищаете людей, которые обвиняются вот в подобных преступлениях, да, так называемых политических.
Скажите, ну да, так
вот,
получается.
Да, вот сценарий, по которому проходит расследование и все эти процессы, он всегда один и тот же, и всегда можно гарантировать конечный результат, ну или, по крайней мере, предсказать его там с 90% достоверностью?
Мне кажется, что мотивы и начало дела всегда одни и те же. Это борьба со смутьянами, которые ни больше, ни меньше, как намерены разрушить государство. Ну, естественно, в процессе выясняется, что конкретные задержанные никакие не смутьяны, а или совершенно случайные люди, или абсолютно не опасные для государства, и поэтому первоначально планировавшаяся жесткая посадка, она может, в общем, возможны здесь варианты. Как и по этому конкретному делу, варианты возможны. Тем более, что действительно, вот сейчас арестованы люди абсолютно в большинстве случайные, я их называю такой некие коллективные мохнатки.
То есть правильно я понимаю, что вообще вот такого рода дела, это дела, созданные для устрашения, да? Это всегда показательная порка, чтобы другим неповадно было, Сергей, или...
Ну, в подавляющем большинстве случаев. То есть иногда это давление и на самого человека, если это гражданский активист, и желание прекратить его деятельность публичную. Но в данном случае речь, конечно, исключительно о запугивании, поскольку буквально угад арестовывают людей, просто тех, которые были, или даже про которых следствие думает, что они были на площади.
Причем да? Доходит до абсурда, ведь сейчас по этому делу одним из фигурантов проходит, насколько я помню, Александр Каменский, который является активистом «Другой России». Так вот, его обвиняли в том, что он участвовал в массовых беспорядках, был на площади Болотной 6 мая, при том, что Каменский в это время находился, был задержан и находился в другом отделении милиции. Он физически не мог быть на Болотной площади, тем не менее было вынесено решение об его аресте. 10 дней думали, не смогли предъявить ему обвинение, а решение об аресте, кстати, Мосгорсуд на этой неделе оставил в силе. Вот таких персонажей в деле много или он один такой выдающийся?
Ну, он единственный, у которого было задокументированное алиби непосредственно на это время. Тут проблема в том, что, во-первых, следственная бригада состоит из следователей, большей частью не московских, которые не очень хорошо понимают, как там соотносятся с друг другом площадь Революции и Болотная площадь, например. А с другой стороны, ну, в жестком политическом давлении на следствие, что если кто попал, значит, его уже отпускать не надо, ведь все, в общем, равно не виноваты, поэтому их это не сильно интересует. И в качестве работы, конечно, и в убедительности доказать, потому что ведь он был опознан якобы тремя полицейскими по фотографии, несмотря на то, что отсутствовал на Болотной площади, и следствию пришлось все-таки признать этот факт. Но и то, ведь когда этот,
но полицейский
когда этот факт очевиден уже сейчас, когда, в общем, признается, он не отпущен с извинениями, а всего лишь переведен под подписку о невыезде, и вместо обвиняемого по-прежнему является подозреваемым. человек, который заведомо не виноват.
Ну, понятно, был бы человек, обвинение найдется, да? На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Дмитрий Аграновский. И в студии также отец одного из арестованных по делу Болотной, Федора Бахова, Николай Бахов. Присоединитесь к нашему разговору. Сегодня мы говорим о том, как проходит следствие по делу о Болотной. Вот вы считаете, были ли это беспорядки или не были? И вообще нужно в таких случаях как вести себя правоохранительным органам? Действительно очень жесткие меры предпринимать для того, чтобы не допускать вот подобных вещей впредь? Или же все-таки нужно уже как-то начать соблюдать закон? 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Присылайте также нам сообщение на пейджер, позвонив по телефону в Москве 660-1046 или по электронной почте. Кстати, на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, есть все эти контакты прямого эфира. Можете посмотреть, если вдруг не запомнили. Правильно я понимаю, что практически всех задержанных следователи расспрашивали не столько об их участии вот в этих событиях 6 мая, сколько о том, что они знают о Навальном Удальцове и что делали Навальный и Удальцов, и вообще пытались найти какой-то компромат на так называемых лидеров несистемной оппозиции, Дмитрий?
Ну, следователи не расспрашивали, но оперативники приходили к обоим моим подзащитным, и я делился впечатлениями с коллегами. Коллеги говорят, что и к ним тоже. Действительно, приходили на Петровке оперативники, которые никому не представлялись, и спрашивали о том, кто финансирует, где деньги Госдепа, там, о Навальном и о прочих. Но я так понимаю, они не то, что действовали целенаправленно, а так на удачу. Давайте ударим, может быть, что-то вывалится. Угу. Вот. Ну, такие факты были. Естественно, наши подзащитные, особенно Ярослав Белоусов, они с глубоким недоумением восприняли эти вопросы, они понятия не имеют о таком, о чем, собственно, и сообщили.
То есть, соответственно, не знают они, где находятся деньги Госдепа, правильно я понимаю?
Или... Ну, где-то на счетах Госдепа, наверное.
Кто финансировал все вот эти вот беспорядки 6 мая? И вообще, были ли беспорядки, кстати?
А вы знаете, с юридической точки зрения беспорядков не было и близко. Более того, с обывательской точки зрения достаточно посмотреть Евроньюз, что происходит, например, в Испании, в Англии, во Франции, там, в Греции, вы видите, что такое массовые беспорядки. Но с другой стороны, в моей практике есть прецедент 2005 года, когда 39 нацболов были осуждены за массовые беспорядки, за сидение в комнате 3 на 4 метра. Но, правда, это было общественное приемное администрации президента. Я так понимаю, чем ближе к власти, тем законы, они какие-то становятся более жесткими, более драконовскими.
Сергей, я правильно понимаю, что вот по поводу отсутствия состава преступления такого, как массовые беспорядки, высказывался и омбудсмен, да? То есть Лукин направлял какое-то обращение в адрес следственных органов и говорил, что никаких беспорядков не было.
Да, Владимир Лукин публично выступил с этой позиции, сравнивал эту ситуацию с ситуацией в Белоруссии, и как тогда по поводу действий белорусских властей были возражения у него, как у уполномоченного по правам человека российского, в связи с тем, что были там задержаны российские граждане, по поводу квалификации этих событий как массовых беспорядков, так и здесь у нас практически одинаковые нормы с Белоруссией в этой части. То есть просто нету вот формального состава, который прописан в законе.
Массовых беспорядков не было. Хорошо, тогда что понимать массовым беспорядком? То есть массовый беспорядок – это всегда только перевернутые, сожженные машины, разламывание брусчатки, метание ее в полицейские.
Ну, тут есть элемент юридической казуистики, да, то есть в законе написано, что это грубое нарушение общественного порядка, массово сопровождающееся поджогами, погромами, вооруженным сопротивлением полиции и насилием. Вот следствие пытается играть на этом слове насилие. Именно его оно вменяет.
Ну да, вся страна видела этих ОМОНовцев, избитых митингующими, которые...
там написано про вооруженное сопротивление полиции, то, разумеется, применительно к полиции речь может идти только о вооруженном насилии. А то насилие, которое отделено от него, это насилие по отношению к гражданам, которое осуществляли только полицейские. Угу. Поэтому оснований говорить о массовых беспорядках просто нету.
Ну, Николай Иванович, вот смотрите, ваш сын тоже... обвиняется в том, что он применял насилие в отношении представителя власти. Насколько я понимаю, Фёдор вообще вину в этой части признал и сказал, что он, да, действительно толкнул сотрудника ОМОНа в бедро, после чего его, собственно, и задержали. Вы можете вот всё-таки пояснить, что же там произошло? Вы в курсе этих событий?
Да, конечно, я могу пояснить, и, в общем-то, в курсе этих событий. Но я не договорил.
Нет, вот поясните,
да,
пожалуйста.
Значит, вот какая вещь. Дело в том, что когда его арестовали и увезли, а арестовали я присутствовал, это где-то 10:30, в документах написано, что его привезли в 14 с чем-то там. Но не важно. А важно то, что ему подсунули одного адвоката ихнего.
Так, давайте мы про адвоката чуть-чуть.
Хорошо.
Так.
Да,
или вы считаете,
да,
что он признался именно,
нет,
потому, что
именно
ему подсунули?
Именно поэтому он и признался. И я как понял, что это ему и сказали, что такой пустяк, что скажи, мы тебя отпустим, и все.
То есть ему дали адвоката по назначению, так называемого, да, предложили?
Да, конечно.
Он от него отказываться не стал, а адвокат сделал что?
Адвокат вместе со следователем вроде бы очень мягко и мило объяснили ему, что вообще это подпиши, да и завтра же выйдешь.
Что это формальные какие-то
вещи? Да, это все формальности, ничего такого нет.
Угу.
Ну, он действительно так и думал, в конце концов, ничего там такого не было. А было то, что, значит, и как он потом объяснял, что на одного человека напали трое или четверо ОМОНовцев, и он пытался его защитить. Вот, собственно говоря, и все. Ну, ясно, что там какие-то толкучки могут быть и прочее. Угу. Ничего больше не было.
Угу. А тем не менее...
Тем не менее его схватили, привезли, избили дубинками, кстати, по голове ему надавали.
То есть в официальных документах это выглядит как то, что он признался в насильственных действиях, правильно?
Да, в официальных он именно так, хотя в объяснении там в материалах он это описывает.
Сергей, скажите, вот истории с адвокатами по назначению в этом деле, их очень много вообще? Многим ли так повезло с адвокатами? И что теперь?
Ну, как бы первоначально не только у одного Фёдора был адвокат по назначению, который пытался там его склонять к явке с повинной, к признанию вины и так далее. Но вот у Фёдора это дошло именно до этого. Он как бы оказался наиболее искренним человеком, который все это принял за чистую монету и написал явку с повинной, которая сейчас отозвана, и адвокат его нынешняя, Анна Зарова, она в коалиционной коллегии адвокатской направила даже жалобу на действия адвоката, они являются, ну, нарушающими адвокатскую этику, нарушающими права клиента. Он склонял его к самооговору фактически.
Угу. Но это не единственный
случай. Нет, случаев таких много, но дошедшего до такой степени единственный.
Нет, я потом смотрел документы, извините, и пока...
И, да. Да,
и это единственное, почему его арестовали.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Дмитрий Аграновский. И в студии отец арестованного по делу Болотной Федора Бахова Николай Бахов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Вернемся через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На Кубани, в городе Крымск, наиболее пострадавшем от наводнения в прошлые выходные, сегодня было прервано вещание местной независимой радиостанции «Электрон-ФМ». Руководство радиостанции пытается выяснить у властей, по какой причине это произошло. Тем временем в МИНЧС сегодня сообщили, что водоснабжение Крымска полностью восстановлено. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет сегодня в Петербурге Европейский марш-2012. Цель акции, по словам организаторов, продемонстрировать приверженность европейскому пути развития, интеграции в сообщество стран европейской культуры. Главный лозунг – «Петербург в Европу». В Сирии сегодня при обстрелах и столкновениях в провинции Хомс погибли не менее 5 человек, среди них беременная женщина и 2 повстанцев, сообщают сирийские правозащитники. Вчера в Сирии жертвами насилия стали не менее 118 человек. На севере Афганистана при взрыве, совершенном смертником на свадьбе дочери командующего местными военизированными формированиями, парламентария Ахмадхана Самангани, погибли не менее 20 человек, около 60 ранены. В числе погибших сам Ахмадхан и еще несколько официальных лиц. На юге Японии, в северной части острова Кюсю, почти 250 тысяч человек получили распоряжение властей об эвакуации из-за угрозы наводнения и оползней. В результате ливней на Кюсю погибли уже 20 человек. В своем доме в Голливуде найден мертвым кинорежиссер и актер 36-летний Сейдж Сталлоне, сын кинозвезды Сильвестра Сталлоне. Признаков насильственной смерти не выявлено. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня прибывает в столицу Египта Каир. Она проведет переговоры с новым президентом этой страны Мохаммадом Мурси.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О деле Болотной, о том, кого обвиняют в организации участия в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая этого года, а также о том, чем недовольны правозащитники и кого они называют истинными виновниками происшедшего 6 мая, мы говорим сегодня. В студии со мной руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал», координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Дмитрий Аграновский. Он защищает двух человек, привлеченных к ответственности в связи с событиями 6 мая на Болотной площади. И отец одного из арестованных по делу Болотной, Федора Бахова, Николай Бахов. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Мы сейчас начнем принимать звонки. Вы, кстати, можете оставлять также сообщение, позвонив по телефону в Москве 660-1046, код 495 с 1 июля. Коды появились, это принципиально. И оставлять сообщение для пейджера «Радио Свобода». Давайте послушаем Геннадия Сергеевича из Смоленской области и продолжим разговор. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Анна и гости.
Марьяна, здравствуйте.
Я хочу вам напомнить былые времена Советского Союза. Новочеркасск. Забастовка. 147 расстрелянных, не знаю сколько осужденных. Вы, наверное, помните Солженицына. Помните еще наших правозащитников Сахарова. Где оказался Солженицын за свои труды? Последний день Ивана Денисовича.
Да, Геннадий Сергеевич, вот вы это к чему все говорите?
А я говорю к тому, что тоталитарный режим бывший, он сегодня ныне живет и здравствует в лице кремлевской власти и его родоначальника Путина. Я помню времена молодого Буша, когда встречи происходили между Путиным и Медведевым. Путин наглую заявил: у нас своя демократия, вы к нам не лезьте. Вот сейчас они НКО закрывают. Вот.
Сейчас, понятно. То есть вы считаете, что происходит такой откат к тому, что было во времена Советского Союза, закручиваются гайки, и в этом причина всех проблем. Но вообще мне, конечно, хотелось бы понимать, что же произошло 6 мая. Почему на мероприятии, за участие фактически в мероприятии, которое было согласовано с властями, вполне официально, людей начали привлекать к уголовной ответственности, и почему вообще начали разгонять этот митинг до того, как истекло время, разрешенное властями на его проведение. То есть вот если знать такие исходные данные, складывается абсолютное впечатление, что виновники в том, что случилось, даже если считать давку массовыми беспорядками, как раз не люди, которые пришли туда, а те, кто начал их разгонять, то есть представители власти. Правильно я понимаю, Сергей?
Ну вот в июне прошло два тура общественных слушаний в Сахаровском центре, посвященных как раз расследованию событий, имевших место 6 числа. Много людей, которые присутствовали там, пострадали от действий полиции, давал показания публично. Первых слушаний материала уже издан «Движением за права человека». Однозначно вырисовывается картина именно такая. То есть ничего, дававшего повод для власти применить насилие, причем неизбирательное насилие, с явным нарушением правил применения спецсредств, не было. Вот то, что там кто-то сел на землю в связи с объективными тоже обстоятельствами, даже если люди были неправы, что сели на землю, это абсолютно не является поводом их и всех остальных бить, арестовывать и прерывать согласованное публичное мероприятие. А были еще конкретные причины, которые людей заставили сесть на землю, но вот этот сценарий несколько скомкали. Там был заужен по сравнению с предыдущими мероприятиями проход. Там действительно люди, которые в течение полутора часов проходили начало демонстрации на Калужской площади, должны были успеть за короткое время пройти в гораздо более узкий проход на Болотную между территорией шествия и митинга. Это было нереально. Возникло требование расширить проход в соответствии с договоренностями, имевшимися. Ну и вот дальше оно завертелось. Тут был и элемент умысла, вероятно, со стороны власти, и элемент нервозности, что ли, да, и неумение эффективно работать с их стороны, потому что это вот накануне инаугурации они были очень нервозны, с самого начала чувствовалось отличие в организации этого мероприятия.
От всех других?
От всех других предыдущих, да и последующих, вот 12 июня все прошло благополучно, ну вот, но, к сожалению, вот, собственно, с чем связана претензия в явной необъективности следствия и пристрастности, в том, что оно даже не пытается рассматривать вину полицейских. Вот мы с Еленой Лукьяновой, Алексей Навальный и многие другие люди писали заявление в Следственный комитет, в прокуратуру по поводу преступлений полиции, которые имели место 6 числа.
Это превышение служебных полномочий.
И воспрепятствование проведения публичного мероприятия, это отдельная статья, и превышение должностных полномочий, осуществившееся в неадекватном применении насилия, в неспровоцированном применении насилия, с нарушением установленных норм, видеозаписи многочисленные, вот Данила Линдель, блогер, помощник Ильи Пономарева, собрал специально, из которых вот просто посмотрев, понятно, что вот это преступление, если лежащего человека беззащитного полицейский бьет ногами, или если он его бьет по голове, когда в этом нет никакой необходимости, что вообще запрещено, это преступление, как минимум превышение полномочий. Никакого ответа.
Никакой реакции.
Да, да.
Вот давайте спросим Дмитрия Аграновского, как у адвоката. Вообще в этой ситуации есть какие-то реальные юридические способы заставить, вынудить следователей обратить внимание и на действия, собственно, представителей правоохранительных органов, привлечь их к ответственности? Вот эти все заявления правозащитников, гражданских активистов, это все понятно, но должны же как-то юридически реагировать на это люди, которые получают такие сообщения?
Ну, они, собственно, и реагируют. Я считаю, что подобного рода сообщения и заявления, они очень помогают сотрудникам полиции выявлять так называемых новых обвиняемых и подозреваемых. То есть нейтральная реакция, никакой реакции, это еще полбеды. Как правило, такие заявления, они могут служить поводом для того, чтобы человек, например, свидетеля превратился в обвиняемого. А чем сильнее он пострадал, тем больше вероятность, что... Ну, лучшая же защита, нападение. Вот у нас человек побит. Почему он побит? Потому что он сопротивлялся милиции.
То есть логика, получается, совершенно отсутствует, да?
Нет,
если
логика,
есть видеокадры,
логика,
фиксирующие, да, что человека бьет полицейский ногами, да?
Значит,
вот
до этого он сопротивлялся, очевидно. Но полицейские не могут действовать неправомерно, это однозначно. Это не я говорю, а вот такая у нас практика. Поэтому если они убьют, значит, до этого он сопротивлялся. Раз он сопротивлялся, это потенциальный обвиняемый. И концепция это дело не для того, чтобы разобраться справедливо, а для того, чтобы... действительно запугать оппозицию. Поэтому никто не будет из полицейских привлечен к ответственности. Работа это, в общем, полезно, но на выходе ничего не будет.
И тем не менее, ведь были прецеденты, я имею в виду дело жемчужного прапорщика, так называемого, когда все-таки как-то удалось добиться привлечения его к ответственности. Вот в этом конкретном случае можно на это не рассчитывать, вы считаете, Дмитрий?
Были ставки совершенно другого уровня. Здесь, я считаю, действия были умышленными, они были необходимы для того, чтобы был повод принять закон о митингах, ну, вот, ужесточить законодательство о митингах. Поэтому зачем же будут сейчас своих отдавать?
То есть нужно было продемонстрировать обществу, правильно я понимаю, что вот эти вот все люди, белоленточники, сетевые хомячки, которые, как говорил, называл их Алексей Навальный, которые выходят на массовые митинги протестные, они вообще на самом деле не представляют реальную угрозу, да, и для этого их...
Более того, я, воспользовавшись словами Путина, не из тех, кто огульно охаивает всю власть, но мне просто кажется, что власть и впредь принципе не могут понять, как это можно куда-то, кроме футбола и пивной, идти бесплатно. И они не верят в это абсолютно. Угу. Ни в какие душевные порывы. На площади были только оплаченные агенты Госдепа, с которыми можно делать все, что угодно, но они так себе объясняют свои действия. Надо же как-то сначала внутренне утвердиться в своей правоте, а потом уже начать действовать, рубать по полной.
Ну, вообще, конечно, вот вы сейчас сказали по поводу пивной, и странные действительно аналогии приходят в голову, с какими большими проблемами сталкиваются люди при организации массовых мероприятий, ну, каких-то протестных митингов, и при этом проходят шествия в День Святого Патрика. Или, например, не нашлось никаких проблем у властей, и это никак не затруднило, не усложнило жизнь автомобилистов, когда сборная российская хоккейная тут проходила через центр всего города, и все было нормально, и люди тоже могли ходить. Вот с ними в этом случае было все хорошо.
Но там же на власть никто не претендует. А здесь, в общем-то, люди претендуют на власть в мирной, в цивилизованной форме, в европейской. Но они хотят чего-то от власти. А те люди от власти ничего не хотят, они, наоборот, торжествуют, что сборная победила благодаря мудрому руководству.
С вашей точки зрения, как дальше будут развиваться события? Вот насколько быстро пройдет следствие? Насколько я понимаю, сейчас оно продлено до ноября месяца.
6 ноября, да. И я думаю, может быть, продлено еще, потому что по делу назначено много экспертиз. И еще много экспертиз будет назначено, разного рода экспертизы. Это экспертизы судебно-медицинские пострадавшим или так называемым пострадавшим сотрудникам полиции, портретные экспертизы, потому что абсолютное большинство вину не признает и будут определять, что на видеозаписях находятся именно эти люди или якобы эти люди. То есть, в общем, объем следственных действий довольно будет большой. Потом надо будет создать видимость доказательной базы, будет допрошено огромное количество свидетелей, которые наших подзащитных не видели. Это я просто аналогию провожу с Манежной площадью. Я в том деле участвовал. Думаю, сценарий будет такой же. Будет создана огромная такая раздутая доказательная база, не имеющая никакого отношения к нашим подзащитным, для того, чтобы создать видимость такого большого и подготовленного процесса. Это займет время.
А шансы насколько велики того, что вот пока следствие не закончится, людей все-таки выпустят из следственных изоляторов? Не знаю, под домашние аресты, поручительства, подписки о невыезде?
Я надеюсь, что... я этого не исключаю. Я не исключаю, потому что все-таки этот процесс, он уж слишком негативно действует на общество. Он затронул, в отличие от прошлых процессов над нацболами, например, здесь затронуты очень многие политические силы. Вот, и здесь негативный эффект от этого процесса, он гораздо выше. Поэтому, может быть, силы разума возьмут верх, и, может быть, кого-то и выпустят. Но все будут исходить исключительно из политической целесообразности, не из каких-то других факторов.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О деле Болотной. Говорим сегодня с руководителем программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергеем Давидисом, адвокатом Дмитрием Аграновским и отцом арестованного по делу Болотной Федором Баховым Николаем Баховым. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира Радио Свобода. Владимир из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день, я действительно в эфире, да?
Да, вы действительно в эфире говорите.
Большое вам спасибо, я вот еще раз хочу поблагодарить вот человека, который меня с вами соединил, потому что вы пропали из радиовещания, ну, я так понимаю, из-за грозы, которая произошла, да?
Так, давайте, пожалуйста,
да, даю, по пожалуйста, сути. С большим удовольствием. У меня большая просьба тем людям, которые организовывают митинги на Болотной площади, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не приглашайте туда, на Болотную площадь, и не давайте возможность выступать таким людям, как мадемуазель Собок. Ведь она такая же, выполняет ту же роль, которую выполняет известный, так сказать, сын юриста. Пожалуйста, иначе вы дискредитируете свое движение. Большое вам спасибо.
Так, Владимир, я не знаю, слышат ли сейчас эфир организаторы вот этих протестных мероприятий, примут ли они во внимание ваше пожелание. Вот. Но, тем не менее, насколько я понимаю, основная идея как раз вот этого протестных митингов заключалась в том, чтобы, по большому счету, привлечь к протестному движению, возможно, больше людей, несмотря на то, что, конечно, многих вызывало возмущение и колонна националистов, присутствующие на этих мирных митингах. Вот. И дать им возможность высказываться в рамках, позволяющих действующим законодательством. Скажите, Сергей, что сейчас... Я так понимаю, сейчас создана организация, которая называется «Комитет 6 мая», которая пытается каким-то образом отслеживать происходящее по делу. Вы можете каким-то образом повлиять на то, как проходит следствие, и каким-то образом сподвигнуть следователей, стать более объективными, например?
Ну, Дмитрий совершенно справедливо сказал о том, что речь идет только от политической целесообразности, то есть следствие будет руководствоваться политическими командами, исходя из интересов власти, как она их будет понимать. Ну, в самом деле, конечно, тут как бы есть якобы для власти плюсы, что она запугивает кого-то, якобы устраняет угрозу массовых протестов, а на самом деле, скорее, конечно, минусы, потому что она возбуждает, наоборот, общественное недовольство и теряет базу поддержки. В этом смысле повлиять на следствие, ну, только организации какой-то публичной активности. Вот 26 июля пройдет день единых
акции,
действий.
Да?
Новые акции, да, как еще можно повлиять? И нужно, чтобы это дело не уходило из-за сферы общественного внимания, чтобы о каждом люди знали, чтобы было понимание, что происходит с каждым человеком, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, что ли. Да, не у всех есть родственники, не у всех есть возможность найти себе адвокат. Наоборот, большинству как раз они предоставлены какими-то общественными волонтерскими структурами.
Правильно,
это может быть не влияние на следствие, но это то, что необходимо по этому делу делать.
26 июля, что это за день? Чуть подробнее скажите, пожалуйста.
Ну, запланировал день единых действий. Акция, специально посвященная поддержке тех людей, которые преследуются в связи с событиями 6 июля. Предполагается, что мероприятия в рамках этого дня пройдут в разных странах, в разных городах нашей страны. Ну, вот про Москву более или менее понятно, что будет шествие митинг, сейчас идет процедура согласования, вечером, это четверг, вечером рабочего дня, пока место еще не определено, идет процедура согласования, но я надеюсь, что получится, потому что в отличие от больших акций, которые были вот в мае, июне, 15 сентября назначена очередная, которые посвящены, ну, всему спектру политических требований, которые предъявляются власти, это посвящена конкретной правозащитной теме солидарности с теми людьми, которые оказались, в общем, заложниками, без всякой собственной вины, да, и поддержки их.
Дмитрий, правильно я понимаю, что вы являетесь одним из сторонников публичности вот такого рода дел? Вы считаете, что очень важно общественное мнение в данной ситуации, и оно может как-то повлиять реально?
Я считаю, что к каждому делу надо подходить индивидуально, но вот в этом случае, да, безусловно, есть положительный опыт. Если взять, опять же, дело 39 нацболов, то они были освобождены, 31 из них, только благодаря поддержке общественного мнения. И здесь то же самое. И я хотел бы просто при случае обратиться к властям. Обратите внимание, эти люди, которые сидят, это не организаторы, это не активные участники, это седьмая вода на киселе. Зачем делать их крайними и создавать опять в обществе, ну, абсолютно однозначное впечатление о несправедливости нашей системы правосудия?
Вот, кстати, не организаторы. Вообще среди 14 человек, привлеченных к уголовной ответственности, есть кто-то, кто обвиняется не в участии в массовых беспорядках, а в организации массовых беспорядков?
Нет, в организации нет пока никого. Одна из 14, Мария Баронова, обвиняется в призывах. Это часть третья, да? Призывов к массовым беспорядкам в ее словах абсолютно точно нету. Но там еще активное сопротивление представителям власти указано в этой части, вот интерпретируют ее слова так. Хотя в той давке, которая возникла из-за того, что цепочка была поставлена слишком близко, и люди не могли пройти просто на Болотную, она что сказала что-то вроде там «давите сюда», имея в виду, что ну как бы вот из этой первой цепочки оцепления вырваться. Слава богу, что она не под стражей, но представляется, что это уголовное обвинение в ее адрес за эти слова, оно совершенно неадекватно и безосновательно.
Николай Иванович, к вам сейчас я обращаюсь. Вот вы чего ждете от властей? сейчас, когда ваш сын сидит в следственном изоляторе, его обвиняют в участии в массовых беспорядках, вам теперь известно, что вот свои признания он давал исключительно по наущению адвоката по назначению, да, и от своих вот от явки с повинной отказывается. Вы на что рассчитываете теперь?
Дело в том, что я посмотрел документы следствия и, в общем-то, в ужасе. Потому что откровенное вранье, это чтобы люди, которые занимаются тем, что, вообще-то говоря, поддерживают порядок, должны быть справедливыми, и так подчищать, изменять сами показания, да и вообще само... Поэтому я уже...
Вы говорите сейчас о ком? О полицейских?
Я говорю о следователях, о судьях, о документах, которые они оставили. Это настолько безобразные и настолько подделанное все, что я просто думаю, что из ничего они готовы сделать все, что угодно. И от них уже я ничего хорошего не жду. Вот что я имею в виду. Но еще одну вещь я хотел бы отметить. Вы понимаете, вот смотрите, все арестованы на букву А и на букву Б. Но поскольку Луцкевич интересная, яркая личность и больше всего зверски избитая, наверное, отщипнули от этих папок Л и К. И больше никого. Наверное, думаю, что планировалось очень много.
То есть вы считаете, по алфавиту просто
да.
шли?
Вот посмотрите на них. Я как посмотрел, но тут сразу все и понятно.
Да нет, здесь еще есть и, и Соболев.
А, Соболев есть?
Да,
ну, я его не увидел.
Есть и Соболев, есть и Зимин.
Прошу прощения.
Но, в принципе, конечно, ваше, как вот в такой ситуации, когда совершенно непонятна логика следствия, это вполне...
Извините, я не увидел Соболева, а я смотрел
Вполне логичное допущение.
Вот, огромная следственная группа, там было...
200 человек,
ну,
говорят.
Ну, вот, говорят, что было порядка 100 следователей, 60 оперативников, сейчас вот... Дмитрий Грановский говорит, что порядка 70 следователей осталось. Это все равно очень много. Разумеется, эта группа создана не для того, чтобы только 14 человек привлечь к ответственности. И то, что они сейчас застопорились, это не значит, что это конец. Вот был список, который публиковал Басманов.
Что за списки гуляют в интернете и ждать ли новых этих арестов?
Это, как я понимаю, достаточно случайная утечка, там версия, появление этого списка, который они изложили, бог весть, так это или не так, но есть основания полагать, у меня там есть сведения о том, что это вполне достоверный список. Там порядка 20 с лишним человек было, из них только 4 были задержаны на тот момент. И это примерно, видимо, треть, четверть тех людей, которые наметило следствие на тот момент задержанию. Кому-то они проявляли интерес, кому-то не успели проявить, то есть вот сейчас они затормозились. Сейчас со следующей недели начинается новая волна допросов организаторов публичного мероприятия, активистов, которые на нем были. Посмотрим.
Не исключено, что под это дело могут начать и задерживать людей.
Хочется верить в лучшее, хочется верить в здравый смысл власти, что уж, по крайней мере, она не будет доводить это число до 60-70, о которых говорилось первоначально, а тем более до большего. Но, к сожалению, эти надежды очень часто обманываются, поэтому кампания солидарности, внимание ко всем людям, готовность оказать помощь не только тем, кто уже сейчас оказался за решеткой, но и тем, кто еще может оказаться, это очень важное дело. И там Росузник, Агора, общественный вердикт, СМИ, которые этим занимаются, честь им и хвала. И ну вот все мы, я уверен, будем этим заниматься, чтобы никто не оказался один на один с властью в этой ситуации.
К Дмитрию Аграновскому обращаюсь сейчас. Скажите, вот при худшем сценарии развития событий, связанных с расследованием обстоятельств дела на Болотной, к чему может это привести? Какие сроки грозят нынешним задержанным?
Часть вторая статьи 212 предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, и часть первая статьи 318, это применение насилия в отношении представителей власти, до 5 лет лишения свободы. Эти наказания могут быть сложены в каком-то порядке. Ну, я думаю, что до самого худшего сценария не дойдет, но теоретически срок может быть назначен большой, при желании.
И реальный?
Да, разумеется. Вообще, как правило, так называемый превентивный арест, ну, у нас в стране, это подготовка к последующему содержанию под стражей. Как правило, если человек берется под подписку, например, и приходит в суд своими ногами, он очень часто своими ногами уходит. И наоборот, Вот. Здесь у нас держат людей, надо просто понимать, для последующего обеспечения приговора в виде лишения свободы. Но в данном случае, может быть, это и не обязательно. Но система такая.
То есть заранее все-таки готовиться к тому, что будут реальные наказания, реальные сроки, и как это не тяжело признавать, вот у тех людей, которые уже сейчас сидят в следственном изоляторе, шансы на то, чтобы получить условный срок, они не очень велики.
А вот тут я бы поспорил. Как ни странно, конечно, я думаю, их арестовывали для того, чтобы осудить к реальному лишению свободы, но поскольку исходить будут из политической целесообразности, то здесь возможны варианты, и далеко не обязательно все будет плохо.
Ну, вообще довольно странно слышать каждый раз, хотя уже пора бы привыкнуть, но довольно странно мне до сих пор слышать, когда речь идет о каких-то юридических, о судебных процессах, слышать о политической целесообразности.
Ну, вы так рассуждаете, как будто живете в демократическом государстве.
Ну, во всяком случае, в Конституции это декларируется, и периодически первые лица государства, включая Владимира Владимировича Путина, напоминают своим коллегам из других государств, что Россия все-таки демократия, пусть и суверенная, но Россия правовое государство, да, то есть поэтому абсолютный, то, что называется, когнитивный диссонанс, когда с экранов телевизоров говорится одно, а на деле происходит совершенно другое.
Имитационная демократия, имитационная власть закона. На самом деле, конечно, все это не так.
Сергей, совсем немного времени остается до окончания программы. Скажите, пожалуйста, можете перечислить те основные требования, которые выдвинули правозащитники к власти, к представителям следственных органов в связи с расследованием дела Болотной?
Ну, они совершенно очевидны. Во-первых, прекратить дело по 212 статье о массовых беспорядках. Просто потому, что
в отношении всех?
В отношении всех, потому что не было просто состава этих беспорядков, никому ее применять нельзя. Во-вторых, освободить всех из-под стражи. Нет никаких установленных законом оснований, по которым этих людей нужно было бы держать в тюрьме. Это в любом случае, даже если полагать, что они что-то сделали, то это были разовые события, небольшой общественной опасности, держать их под стражей нет никакой необходимости. И, наконец, если расследовать преступления, предусмотренные 118 статьей насилия по отношению к представителю власти, то их невозможно расследовать, рассматривать вне контекста ситуации, без расследования действий полиции и без учета того, что эти люди действовали в обстоятельствах необходимой обороны, сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями полицейских. Только одновременно с расследованием действий против полицейских и учета этих факторов, на которые люди реагировали, можно говорить о расследовании по применению насилия по отношению к представителям власти.
С вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что, например, в отношении тех представителей правоохранительных органов, которые привлекли к ответственности, ну, вот Каменского, который, как выяснится, вообще ни в чем не виноват, его не было даже там, будут применены хотя бы дисциплинарные меры?
Думаю, никакова. Они действовали... Им просто в этом смысле не повезло. Да, они всех примерно так же совершенно с потолка взятым основанием привлекали. Просто тут вот оказалось неожиданно, что у него есть железное алиби, оформленное другим судом.
Ну, то есть безнаказанность полная
правоохранительная. Уверен, к сожалению, что только список Магнитского и последующая иллюстрация накажет их, а сейчас ничего.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. На телефонной связи с нами был адвокат Дмитрий Аграновский. И в студии также отец арестованного по делу Болотной Федора Бахова Николай Бахов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы активно призываем к диалогу в Египте.
Проблема в том, что всегда стоит вопрос, сколько все-таки погибло людей.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары.
Мы, напротив, полагаем, что в будущем Сирия сможет существовать только...
В Грузию приедут 350 краткосрочных и 20...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».